Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 20 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Если помните, именно на этот день в 2024 году от Рождества Христова приходится летнее солнцестояние, самый длинный и самое короткое. Сегодня в Москве. А завтра все, уже завтра к зиме, все. Вот сегодня еще лето как лето, а завтра уже все. Завтра уже как воскресенье. Вот как тот момент воскресенья, когда ты понимаешь, что уже все. Все, уже понедельник завтра, все. И уже воскресенье, не воскресенье, выходной, не выходной. Как это, мир какой-то непонятный. Время только тратишь в ожидании работы. Доживаешь как бы до нее. Так что с завтрашнего дня уже начинаем доживать до зимы. Все, к зиме поворачивается. Планета Москвой к зиме поворачивается, и с этим вы ничего не сделаете. Я подумал, не, можно. Можно переселиться в южное полушарие. Там она поворачивается к лету, наоборот. Там сейчас зима. Вот, заканчивается. И к лету поворачивается планета. Можно вот так вот, да. 17 часов 33 минуты световой день. В 3.44 уже рассвет. В 3 часа 44 минуты. В 21 час 17 минут закат. Луна растущая. Ей пофиг вообще. Вот, чело нет там. Мэр столицы пообещал смерчи. Я у синоптиков не нашел смерчи. Я нашел там только про дожди. И еще про то, что там сильный ветер, снова не стоит у шатких конструкций парковать автомобили. Вот, и сейчас еще где-то найду. Лидер Хизбаллы, нет, не то. Толстой в Госдуме предложили, тоже не то. БРИКС, нет, добавил за деньги, нет, сын модельера умер, да. Полет в эконом-классе подорожал. Нет, это не то. Не вижу я, в общем. Но там обещали от имени мэра. Там прямо написано. Сергей Собянин призвал. Вот. И в очередной раз хочется и мне тоже призвать вас, граждане. Шатайте конструкции, чтобы узнать их шаткость. И не паркуйте у шатких. Вот. Единственное, что, конечно, нужны какие-то курсы. Мастер-классы по определению шаткости, потому что шаткость, ведь гибкость за шаткость можно принять, правильно? А конструкция напротив очень прочная, потому что гибкая, ибо гибкая прочная, а не гибкая не прочная. Запишите, пожалуйста, и передайте Стэтхэму эту истину. Так что, может, конструкция не шаткая, а гибкая, а мы возле нее не припаркуем автомобиль, потом будем жалеть. Подойдешь к дереву вот так вот, к мощному тополю какому-нибудь, начнешь шатать его, фиг пошатаешь, очень вообще мощное. А именно он потом и упадет, когда смерч разразится над Москвой. Так вот, грозы, дожди, апокалиптическое что-то и смерчи в Москве. Это не шутка, это серьезно очень. Вообще, это прямо... Ты можешь даже не понимать, что это смерч, потому что в местах плотной застройки, а это просто, ну, вихрь такой ветряной, который может поднимать... Все, конструкции срывать, какие-то металлические ограждения, все. И потом это все летит с дикой скоростью. Это очень опасно может быть. Я сегодня намерен как-то подростка дома удержать. Вот после обеда какие-то придется кинематограф какой-то смотреть. Что-то, я не знаю, что-то предлагать ему, что-то делать. Вот, если эта угроза вам кажется недостаточной для того, чтобы удержать подростка дома, пожалуйста, Илон Маск еще здесь согласился, что искусственный интеллект таки покончит с людьми на Земле однажды. Но с вероятностью от 10 до 20%. Так и хочется сказать, нифига себе разброс вероятностей у вас, товарищ Маск. Или 1/10, или 1/5. Это, знаете ли, как бы тут вы, надо собраться. Я склонен согласиться с Джеффом Хинтоном, одним из крестных отцов искусственного интеллекта, который считал, что существует 10-20% вероятности того, что произойдет что-то ужасное, рассказал предприниматель на международном фестивале «Каннские львы». Вопрос. Стали на «Каннских львах» уже крутить рекламу, которую искусственный интеллект сгенерировал? Маск добавил, что массовое внедрение искусственного интеллекта приведет к экзистенциальному кризису. Поскольку если ИИ, искусственный интеллект, может делать все, то что вы можете? Ну, какой смысл вам в принципе что-то делать? И тогда теряется мотивация. И, а где же эти рассказы про то, что наоборот, высвобожденное время мы будем использовать для того, чтобы ваять, чтобы писать, чтобы сочинять, чтобы снова Венеру, чтобы снова Аполлона вылепить, чтобы Сикстинскую новую расписать капел. И вот это все. Где это все? Что мы начнем создавать новые реквиемы и прочие какие-то. Вот это. Нет, уже все. Нет, самое. Ничего мы не будем делать. Мы будем такие жирные, толстые. Я не хочу ничего делать. Искусственный интеллект, сделай за меня что-нибудь. Так, Макс присылает мне, спасибо, по времени. Значит, Сергей Собянин, мэр Москвы. Уважаемые москвичи, обращается он к вам. Вы не москвичи, можете не слушать. Это не вам. Это вот, понаехавшие, не слушайте. Ну ладно, шутка. Но написано так, уважаемые москвичи. Я думаю, а если, к примеру, ростовчанин окажется в Москве? Или хабаровец, или пермяк. Должен ли он опасаться смерчи, так же, как москвичи? С 20 июня, то есть сегодня, с 3 часов ночи до 22 часов вечера, то есть вообще весь день, местами, прям с рассвета, местами по городу ожидается гроза, сильный ливень, также возможно град и шквалистый ветер с порывами до 18-20 метров в секунду. 18-23 метра в секунду — это мощно. Мы должны с вами 23 умножить на 3600. Вот. А потом отобрать... Это 83 километра в час. 23 метра в секунду. 83 километра в час скорость. Вы в такси сейчас? Попросите до 83 разогнаться водителя и в окно выставите лицо. Вот это вот, вот как этот. Вот 83 километра в час. Только прикиньте, вся атмосфера несется мимо вас со скоростью 83 километра в час. Это прям, да. И то это еще не смерч. Потому что смерчи возможны в промежутке с 12 до 17. В период с 12 до 17 есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно. Прошу вас быть внимательными и аккуратными. По возможности не находиться на улице. Берегите себя. Курьеры. Помните эту заставку спилберговской кинокомпании? Паренек на велосипеде. Вот, да. Так, все ведущие, говорит, Москва, про Че по футболу говорят. Давайте мы тоже поговорим. Сталиненок предлагает. Ну, если вам нравится говорить о чем-то с человеком, не включенным в эту тему, но, дескать, похихикать, посмотри, как он ничего в этом не понимает. Да я сразу могу вам сказать, я здесь вас не поддержу, потому что... И даже не столько потому, что футбол как-то, ну, я... Апатично к нему отношусь, к футболу. Не, красивый футбол-то красивый. Но вообще нужно сказать, что все красивое привлекает внимание. Если человек талантливый, занимается своим делом, то на это посмотреть большое удовольствие всегда, что бы он ни делал. Ваял, писал, сочинял, жонглировал, ходил по канату, играл в ножной мяч, играл в ручной мяч, в бадминтон, что угодно. Это всегда завораживает, вот, умение. Поэтому, когда красиво играют, приятно посмотреть. Но так, чтобы прям вот отчаянно занимать какую-то... Это я не знаю. Вот. И это во-первых. А во-вторых, кто там наш? Вот если бы там сборная Северной Кореи играла, нам представлена, сборная Северной Кореи в красном углу, или это не тот вид спорта. Сборная Вьетнама представлена была, к примеру. Сборная Китая. Вот. Потом сборная... Чего еще? А, это чемпионат Европы. Ну и что? Ну и что, что чемпионат Европы? Ну, посмотрите на игроков, на этих. Там, простите мне мою толерантность, белые это есть вообще в этих командах, в сборных? Ну, в смысле, ну, чемпионат Европы. Видел я сборную Ирландии. Сплошные эти ирландцы HBO-шные. HBO и Netflix такими ирландцев рисуют в исторических драмах о королевских домах. Они там все сплошь эти... Очень-очень-очень-очень загоревшие. И за кого там, что, зачем там следить вообще? Не знаю, страшную вещь сейчас скажу. И, вероятно, массу людей обижу. И вы не обижайтесь только. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Мне почему-то, вот если положить на одну чашу весов сейчас вот этот чемпионат, или что это идет, это первенство Европы, ну вот. А на другую... Евровидение, то, ну, разве что только там бородатые женщины и сатанисты не бегают по полю. А вот с точки зрения привлечения моего внимания, как-то, ну, что, ну, не знаю. Сами виноваты, ну, мне кажется. Ну, то есть, ну, смотрите, когда ты изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц слышишь, как твою страну поливают грязью, втаптывают в дерьмище, стараются, хотят победить на поле боя, ведут риторику, абсолютно недопустимую в принципе в дипломатических кругах, в принципе. И ты слышишь это каждый день, каждый день, каждый день. Вот. И все это представители тех стран, которые сейчас вот выходят на... Я понимаю, что народ не виноват. Я прекрасно это понимаю. Но ведь спорт — это сублимированная политика. Спорт — это эрзац противостояния, правильно? Ну, спорт. Это же выяснить отношения выйти между, в данном случае, между странами. Вот. И когда ты слышишь, присоединиться ментально, присоединиться эмоционально и болеть за какую-то команду, когда знаешь там, что вот руководство этой страны говорит, что Россию вообще этот самый расчленить, что там не люди, варвары какие-то, все, и это самая великая угроза настоящей нашей светловолосой цивилизации, вот это все. И ты такой начинаешь болеть за эту страну, как бы, ну, я не знаю, я не призываю вас присоединиться к моему мнению, вообще не призываю. Это, ну, просто я о себе говорю, вот вы мне говорите... там, давайте футбол обсудим. Давай, а что? Что мы в футболе обсудим? Давайте обсудим. В составе сборной Шотландии отличился Скотт МакТоминей на 13-й минуте. А за команду Швейцарии забил гол Джердан Шакири, швейцарец. Знаменитый швейцарский футболист по фамилии Шакири или Шакири. Он забил свой 10-й гол на чемпионатах Европы и мира. По информации статистического сервиса, он стал первым европейцем, которому удалось забить на каждом из последних 6 крупных дали. Сборные Швейцарии сыграли в ничью с командой Шотландии в матче второго группового этапа. Вот, и 1-1. Я еще знаю, что на стадионе в Германии скандировали «Убей серба». Вот еще про футбол тоже. Там вот они скандировали: «Убей серба, убей серба, убей серба». Вот. Это чисто про спорт. А футболисты сборной Германии одержали победу над командой Венгрии в матче второго группового чемпионата тура Европы. Первыми участниками плей-офф турнира стали. 2-0. Тоже знаменитый немец, вот, Джамал Мусиала на 22-й минуте забил гол. Илкай Гюндоган на 67-й минуте. Илкай Гюндоган — это, вероятно, турецкий немец, а Джамал Мусиала — это, ну, не знаю, вот немцы. Видите, немцы сыграли тоже так. Вот, как-то. Что еще футбол вам? Что еще вам нужно про футбол знать? Чего вы еще хотите знать про футбол? Да, красивое. Вот что мне понравилось по-настоящему про чемпионат, про этот, так это история, случившаяся перед матчем Сербия-Англия, где англичане один гол смогли сербам забить. История, я, ну, не знаю, насколько это все прям вот соответствует описанному, но описано это так. Значит, в баре сидят сербы, вот, а албанцы, это настоящие люди, албанцы и англичане решили на этот бар напасть и побить там сербов. Ну, на всякий случай навалять им, как бы. Там не футболисты сидели, ничего. В общем, ну, это такая, ну, навалять нужно. В смысле, так, таким образом ты поможешь команде своей победить. Если наваляешь им, и они, команда твоя победит. Это как экоактивисты, которые вчера порошковой краской залили Стоунхендж в рамках борьбы с нефтяным лобби. Это очень здорово поможет, конечно, Европе выйти из-под иго нефтяного лобби. Вот, перейти на зеленую энергетику, когда ты Стоунхендж обгадил. Это прям реально... Когда этого раньше-то мы не додумались? Вот эти тоже хотели навалять сербам и таким образом сорвать победу Сербии. Помешать Сербии победить. Вот. Единственное, что все рассчитали, все окончательно рассчитали. Единственное, что не рассчитали, что в баре сидел Данила Вучич, сын президента Сербии. А с ним охрана его персональная и еще чуваки из спецназа. Все по гражданке одеты. В шортиках, в маечках, там все такое. Но с этими неизменными сумочками маленькими на боку. Что они в них носят? Наверное, леденцы там или что-то такое. Детишков радовать. Ну и в итоге англичане и албачане по полной отхватили, а полицейские немецкие в касках, все, они только винтили те, кто уже на асфальте оказался после встречи с этими, со спецназом. Здесь вот есть видео этого, как... Это звуки противостояния, вы слышите. Здесь стулья летят пластиковые, все это столы, стулья. И в какой-то момент битвы... Вот... начинают отступать нападающие, и потом их обратили в бегство, и чуваки со стульями наперевес за ними гонятся, начинают их пинать на улице, ну, все, пум-пум-пум-пум, пум-бамс-бамс-бамс, и тут вдруг, и вот только тут появляется полиция в шлемах, и начинают это все дело, пум-пум. Во. Все. Прогнали по улице этих чуваков все. Есть прямо из заведения. Это съемка. Вот, ребята. Выглядывают. В полиции мне понравился один полицейский. Он ходит со стабилизатором таким большим. Для камер стабилизатор. И так высоко над головой держит его. Я думал, что он с молотом с каким-то ходит. Нет, а он снимает всех. Ну, чтобы потом лица там были видны, все нападающих. Вот. И вот наваляли. Вот, пожалуйста, про футбол. Это же футбол, все правильно? Правильно. Так, секундочку, что-то здесь было. При выборе музыки для прослушивания тоже руководствуешься. А я не знаю, чья музыка играет. Вы, во-первых, простите, во-вторых, нет, не руководствуюсь. А в-третьих, Алекс, вы снова плохо слушаете меня. Я вам говорю, это моя личная позиция, я не настаиваю на ней. Не настаиваю. Я говорю, что у меня так. Вы же, ну, мне поступило лично мне предложение. Не вообще, давайте соберемся на площади, поговорим про футбол. Мне лично предложение поступило. Я лично о своем сказал. В кинематографе нет. В музыке нет, в творчестве нет. И даже объяснил, почему, Алекс, вы опять плохо слушаете. Ну, тут как-то вот с Алексеями все время как-то так. Вот один есть, я знаю, нет, ну, нет, вот Гудошников Алексей. Нормальный человек, вы равняйтесь на него. Что вы все время так плохо слушаете? Я еще раз вам говорю, спорт изначально был иным выражением политики. Спорт всегда таким был. Именно спорт. Именно поэтому вы не слышите каких-то терок между Западом и нами по кинематографу. В музыке, ну, там что-то есть как-то, но не так, чтобы очень. И именно поэтому Олимпийский комитет международный, и именно наш комитет, и именно поэтому все скандалы со спортсменами. Потому что в музыке никто с флагами не прыгает в музыке здесь. А спорт — это символы страны. Это представление страны конкретно, Алекс. И очень жаль, что ваш слух настроен таким образом, что он слышит что-то свое. Вот что-то свое вы слышите. Понимаете? Ну, все время. Я же говорю, вроде бы нормально. Нет, пытайтесь докопаться до чего-то. Ну, что вот и аж в итоге. А в итоге сел и снова пукнул в лужу. Я тоже не понял, Виктор Пурич, где пилюля. Вот она. В джунглях заблудилась. Но мы ее нашли. Нашли. Вот она, забирайте. Щукины, все, телеграмчик. Теперь пилюлька уже там вас ждет. Полчаса уже там дожидается своего часа. И дождалась. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Латиницей, в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал, здесь трансляция. Присоединяйтесь, заходите, жмите кнопку «Вступить», вступайте. Смотрите радио, это можно. В Лос-Анджелесе сейчас. Откуда знаю? Не знаю. Мигрант из Кореи Таун сообщает. Наш человек в заокеане. Вечер добрый, мигрант. И всем, кто слушает нас за рубежами Родины. Кому доброе утро, кому доброй ночи, кому добрый вечер. Кому-то, может быть, добрый день достается. В любом случае, здорово, что вы здесь. Говорит МСК-бот. Читаю вас. Пишите. Челябинске 22, днем 25. Артем Каримов, доброе утро, приветствую. Валера Мирон, Истра тоже здесь. Истре привет, у Ресориусов плюс 20 на Южном Урале. А у нас плюс 20. Ощущается как 19. Юго-западный ветер, нормальное по качеству давления, хорошая влажность. Приятное магнитное поле, замечательный ультрафиолетовый индекс. И вообще все хорошо. Только смерчи днем обещают. Грозы, ураганный ветер и ливни проливные.
Dance is the answer. Because when you dance and you really get into the dance, you lose yourself. You lose your personality. You forget your name. You forget your job. You forget your status. You forget your future. You forget your past. What you're involved in is the now. And the now is blissful.
Слушайте, а я только что разобрался, начал смотреть продолжительность дня. Оказывается, что планета наша довольно неповоротливая кусок материи. И по-настоящему день сокращаться начнет только в среду 26 июня. Первый день, когда пойдет сокращение. А до этого времени все время будет 17 часов 33 минуты. То есть это начало, сегодня начало солнцестояния. И стояк будет... Стоять оно будет аж до среды 26 июня. Нормально. Поживем в лете еще, поживем в летушке. Мы не хотим этого видеть, Сергей, не хотим. Сергей тут пишет, на риске плюс 4. Не хотим мы этого видеть. Думать об этом не хочется. Зима — это маленькая смерть. И вот эти плюс 4 — это как... Что вам? Как пилюлька необычная. А что необычного? Пилюли, помогающие обнаружить воду.
Моторы. Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Это четверг у нас, 20 июня. Так вот это все выглядит. Значит, доллар что-то страшно, как-то ужас, обвал, доллар падает. Какие-то алармические заявления. Я сейчас смотрю, сегодня 82.63. Евро 89.09. Вот. И я не знаю, а что? В смысле, а вы, вам нужно, чтобы эдак раз с 20 вам сказали, во-первых, что не храните там активы. Вот не надо, яхты. Вот где у вас яхта стоит? Где? В Монако? Монако? В Монте-Карло? В княжестве Монако? Там, в Марине, вот в этой главной, там яхта у вас стоит. Ну, извините, что говорите? Арестовали. Держат ее. Активами считают российскими, правильно? Держат ее. Арестовали и не выдают вам ее, правильно? И вас туда не пускают. Интересно. А ведь много лет назад президент начал говорить, не надо там держать активы. Не надо. Ну что, ну, замучитесь потом с ними, вы. Вам говорили. Вот это все. Много лет назад вам говорили, вы в чем зарабатываете? В рублях? Ну так и храните в рублях. В чем зарабатываешь, в том и храни. Ну, не, ну я понимаю, что можно там перекладываться во что-то. Единственный актив, который в последнее время показывает стабильный рост, это золото. И что-то еще, но я не знаю, что-то еще. Но вот золото, редкоземельные металлы, может быть. Но золото, это вы в долларах храните. Зачем вы в долларах храните? Скажите, пожалуйста, для чего? С какой стати, целью? Вы не видите, что происходит? Вы вообще выключены из геополитического процесса? Вы не видите, что с экономикой США? Один раз каждое... Вот я сейчас не буду, 60-70 дней. Госдолг США каждые то ли 2, то ли 3 месяца увеличивается на, внимание, 1 триллион долларов. На 1 триллион. Триллион. Вы знаете, что такое триллион? Это после миллиарда, это 1000 миллиардов. Что такое миллиард? Это 1000 миллионов. А миллион — это 1000 тысяч. Вот 1000 тысяч — миллион. Потом идет 1000 миллионов. Тысяча, 1000 миллионов. Это миллиард. Вот взяли миллиард. И еще 1000 миллиардов. 1000 миллиардов. Это триллион. Вот на 1000 миллиардов каждые несколько месяцев увеличивается внешний этот госдолг США. С одной стороны. С другой стороны, начав использовать доллар как оружие, как дубинку, и бить неугодных долларом, свифтом и всем, что связано с финансовой структурой, на которой держится, в принципе, благополучие США. Штаты вырыли уже себе могилу, и постепенно туда начинают опускаться немножко. Что страны отказываются от доллара, сейчас бартерные пошли сделки, Huawei за говядину продает Аргентине телекоммуникационные устройства свои, там все остальное. Бартерные. Потому что доллар нафиг никому не нужен. Не верят в доллар, не хотят доллара. Другой пока такой же стандартной валюты не существует, резервной, общемировой, пока еще не выработан. Вот. И пошли бартерные сделочки. Ну, бартерные. И, а потом, ну, там, юанчик там как-то где-то вот еще. А вы все в долларе сидите. Вот я не знаю, с надеждой на что? Что вот эти 100, уже почти 140 триллионов долга США куда-то денутся, или что они будут печатать до бесконечности эти доллары в условиях стагнирующей экономики и падения, разительного падения доверия к доллару. Что, не знаю. Поэтому вот вы мне говорите, доллар падает, а я говорю, ха, и чего? Ну, я если покопаюсь в каких-то своих... этих отпускных летних, там, 5 лет назад, когда-то шорты, может, у меня были где-то, я куда-то ездил. Может, я найду там 1-2 доллара, то, что менял, чтобы горничным оставлять чаевые на это, за то, что они полотенчики лебедями складывают. Ну, вот это все доллары, вот и все доллары. Ну, не знаю. Как бы. В общем, да, правда, для экономики, для российской это плохо. Крепкий рубль, потому что дороже становятся наши экспортные товары. 82.63. Упал еще на 8 рублей. Вот, доллар. Что еще у нас? Евро 80. Чайна 11.17. Курс 11 рублей 17 копеек. За юань. КЗТ, это Казахстан, наверное, 0. Турецкая лира 2.54. Что, вам еще нужно что-то? Что? Объединенный арабский эмиратский рубль 22.50. Белорусский 26.15. За белорусский рубль 26 российский. Джапан таньга 0.52. Узбекская что-то 0.0065437. Это как число пи прям вот. Азербайджан 48.60. Ну и вот, пожалуйста. Монгольский тугрик, не знаю. Нас сейчас северокорейская должно интересовать. А какая валюта в Северной Корее, кстати говоря? Северная Корея валюта. Килограмм риса. Нет, не знаю. А, вона. Вот, северокорейская вона. Денежная единица КНДР в одной воне 100 чонов. Введена в обращение в 47-м году. Вот и все. Вот и все, пожалуйста. И еще вьетнамские деньги нас тоже должны интересовать. Так, по какому курсу? Не знаю, что колесики. Наконец-то цена на бензин упадет, или я ошибаюсь? Спрашивает Александр. А чего она должна упасть, цена на бензин, Александр Первый? Это странное предположение, почему должна сократиться цена на бензин. Доллар, юань падают, потому что после последнего пакета санкций китайцы отказываются продавать на Все. У арабов закончились обязательства. Да, это тоже новость, но не новость уже. Я предлагаю тоже пойти в автомобиль. Все, давайте, хватит. Есть много автомобильных новостей. А вот это вот с долларом. Никому не интересен доллар вообще в принципе.
Моторы.
Так, во-первых, что-то москвич сказал. Вы узнаете свой автомобиль из тысячи. Нет, не это он сказал. Что-то другое он сказал. Он, москвич, сказал... Максим Златокрылец... Это коммерческий директор Максим Златокрылец, коммерческий директор производства полного цикла. Об этом рассказал коммерческий директор Максим Златокрылец. Директор завода «Москвич». Вот, он написал. Производство полного цикла преобразило «Москвич». Все. То есть вы смотрите и не узнаете. Вы думаете, что вы узнаете «Москвич»? Нет, преобразился. Все. Невозможно его теперь узнать. Как технологии... И здесь нам предлагается интервью послушать, но сейчас нет у нас не тот формат, чтобы слушать интервью, поэтому... Я верю. Можно я просто возьму и поверю, тем более, когда говорит коммерческий директор об этом. Еще один из руководителей рассказал про еще один отечественный автомобиль. Компания «АвтоВАЗ» в чьем лице? В чьем лице? Я бы хотел... Производитель рассказал, здесь так написано, производитель рассказал. Ничего производитель не рассказал. Потому что завод не может рассказать. Он же ведь завод. Рассказать может человек какой-то от завода. Кто это говорит? Нет никого. То есть, ну вот, как бы, завод, значит, рассказал. 5 главных технических особенностей «Лада Веста». 5 главных технических особенностей. Есть у вас 5 пальцев свободных? Давайте будем считать. Инженерам удалось разработать кузов, который не испытывает перегрузок во время резких маневров. Ну, антигравитационный кузов. Это у всех должны быть такие. При этом «Веста» послушно откликается на каждое движение руля. Кроме того, на уверенное движение влияет мощный подрамник. Он обеспечивает машине азартную управляемость. Азарт. Одним из главных преимуществ компания назвала неубиваемые и эффективные двигатели 1.6, 1.8 EVO. EVO, оно как должен быть так называться двигатель? По словам специалистов, безвтыковая шатунно-поршневая группа в случае обрыва ремня... А чего ему обрываться? Ну, тоже вопрос. В случае обрыва... Ну, это как бы говорить так... Вот, наш самолет в случае отрыва крыла, тем не менее, сможет на одном крыле лететь, и все у него будет хорошо. А чего у него крыло-то будет отрываться, извините? Ну, в общем, в случае обрыва ремня это не приведет к дорогостоящему ремонту агрегатов. Не будут там эти поршни клапана догонять, нет. Кроме того, вазовские моторы известны своими большими пробегами, а также ремонтопригодностью. Это да, известно, известно. Другой особенностью модели является безопасный кузов повышенной прочности, а также топливный бак, сделанный из специального пластика. Таким образом, среди плюсов «Весты» специалисты называют, давайте выделим, стойкость к повышенным нагрузкам, сниженную массу, отсутствие коррозии. Вот здесь, на самом деле, в том, что касается кузова, действительно, это так, потому что двойная грунтовка, эмали, лаки, антигравийные покрытия и оцинковка всего, а для универсалов и крыши тоже. То есть у седанов, по-моему, у седанов крыша не оцинкована, а у универсалов оцинкована еще и даже крыша, потому что это связано с тем, что на крыше рейлинги, и там дополнительные нагрузки, и все вот это, в общем, крыша тоже оцинкована. Тут здесь вот уже не поёрничаешь. Вот вам, пожалуйста, я спился уже со счета, сколько главных преимуществ, но это были главные преимущества «Лада Веста». Хорошо? Хорошо. По какому-то... Пока держу топливо, держит топливо, так бы уже по 80... Так, это что-то про топливо, извините. Секундочку, сейчас я обновлю. И... Хочу посмотреть новости. Как собирают X-Side X-Cross 7? Вот какой-то репортаж из Санкт-Петербурга. Да, кстати, накануне был вопрос по поводу этого X-Side. Что вы можете рассказать о машине? А что вам рассказывать о Cherry Tiggo? Ну, в смысле, ничего нового, я бы так сказал. Ничего нового рассказать я не смогу. На мануфактуре Nissan Manufacturing Rus бывал я на этом заводе, тогда, когда там собирали Nissan, и Qashqai, и X-Trail, и Murano. Вот, в прошлом предприятии сварки, выпускать автомобили C, D, E классов, проектная мощность, что-то такое. Теперь вот X-Side, который, по сути, Cherry. Довольно странно, что... Вот это интересный психологический момент, потому что когда вам показывают «Москвич», начинается вой, что только шильдик сменили. Когда показывают X-Side, никто не сказал, что это Cherry, просто шильдик сменили. Никто. Знаете, нет. Что это Tiggo 7. Нет, нет. Все как бы норм. Да все нормально. X-Side, бренд, наш бренд X-Side, это все. Как это у вас работает? Можно уточнить вас? Потому что мне серьезно интересно, вот как работает эта психология. Вам показывают Рено, вот, точнее так, вам показывают дачу, дача, румынская компания такая, с шильдиком Рено, и никто не говорит, что это перелицованная дача, что ваше Рено, вот ваш Дастер Рено, нет никакого Рено Дастера, не существует в природе. Есть дача Дастер, есть. Нет никакого Рено Логан, есть дача Логан. Вот. И при этом тишина, нормально, все всех устраивает, все хорошо. Как только появился москвич, тот же вой пошел. Вой, говорит, что? Шильдик. Год назад снял, ну ладно, зимой снял это видео про шестой москвич, когда мы в Йошкар-Оле были. Вот, и до сих пор где-то там какие-то атавизмы, какие-то фантомные боли, комментарии в ютубчике. Нет, у ролика, да появится. Да что тут, только шильдик там новый. Господи, ты боже мой, думаешь. Да, хорошо, давайте просто по этому самому. Что-то я видел у автостата, какую-то новость про электромобили. Секундочку. Электромобили набирают популярность в Сибири. Это автостат инфо. Я в этом телеграме, ну, как бы редко захожу, и зря. Надо заходить почаще, потому что вот этому ресурсу, ну, как бы я доверяю. Это агентство «Автостат», которое занимается исключительно статистикой автомобильных и предприятий, и вообще автомобильной. С начала года, то есть с января по май, в Сибири, по данным агентства «Автостат», было реализовано 374 автомобиля электрических. Кажется, ну, фигня. Но это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В три раза. То есть вот, пожалуйста, такой темп. Возвращаясь к X-Site, еще одна новость, это тоже от «Автостата». В Петербурге планируют собирать 10 тысяч автомобилей под брендом X-Site к 1 июля. Генеральный директор предприятия Иван Миронов сообщает. С момента старта продаж продано 300 автомобилей. Добавил господин Миронов. Старт продаж. А сколько оно стоит? Вы знаете, сколько стоит X-Site? Там такая же примерно разница, как и у BLG и X-Site. Где тут наш X-Site? Замечательно. BLG и Geely, к примеру. Я вам сейчас не скажу степень ассоциированности одной компании с другой, то есть вот насколько они близки. Так, вот X-Site, пожалуйста. X-Cross 7. Характеристики. Какие у нас тут характеристики? Мотор 1,5 литра, CVT, 147 сил. Привод исключительно, насколько я понимаю, передний. Вот, комплектации и цены. И, значит, 2 миллиона... Нет, что-то я не понял. Здесь комплектация Enjoy, к примеру. 2 миллиона 225 тысяч и 2 миллиона 640 тысяч. Это что за разброс такой для одной комплектации? Я не понял. Я не поняла, как говорится у нас на юге. Сейчас я пойду в Telegram. В смысле, в Телеграм, на официальный сайт. Давайте на сайт зайдем заодно вместе с вами и познакомимся с этим сайтом. Новый старт, так здесь написано. Новый старт X-Cross 7. От 2 249 тысяч рублей. Модельный ряд пока, вот он из одного автомобиля состоит. Интерьер, комфорт, безопасность. Экстерьер, цветовая гамма. Двигатель 1,5 литра турбо. 210 момента, Евро 6, 147 сил, технические характеристики, окей, тип трансмиссии, АТ написано, как будто бы автомата, в скобочках CVT. Вот видите, это по автовазовскому принципу пошли. Блокировать, я же сказал блокировать. Дополнительные материалы. А где цены-то? Опять нет цен. Обратная связь. Тест-драйв, трейд-ин, дилерская сеть, гарантия, сервис. Слушайте, честно говоря, вот, ну, я бы так сказал. Вот я уже хочу просто взять и забыть, вычеркнуть X-Site как таковой, вот для себя, вот честно. То есть что такое сайт сейчас автомобильного бренда? Сайт автомобильного бренда – это полный аналог дилерского центра. Ну, для меня, ну, я так думаю, что это вместо того, чтобы ты приезжал к дилеру, ты заходишь на сайт и получаешь важную для себя информацию. Все, ты ее получил здесь. Если все ок, ты такой, окей, хорошо, ну, давай, этот, поедем смотреть, щупать вживую автомобиль. Вот зачем ехать к дилеру, на мой взгляд? Это для того, чтобы вживую пощупать, сесть, понюхать, под эргономику оценить, руль там на себя, от себя. Вот, вот для этого. А все остальное... Все информационное сопровождение выбора автомобиля должно совершаться на сайте. Что может быть важнее цены? Ничего. Потому что в конечном итоге именно это и определит. Правильно? Правильно. Нифига нет здесь. Вот единственное упоминание цены от 2 249 тысяч рублей и звездочка стоит. И что это мне должно объяснить? Написано, в зависимости от комплектации. Вот я к звездочке сейчас подобрался к этой. Окей. А, вот, подождите, комплектация цены. Может, я зря. Все. Это я зря наехал на них. Наоборот, хорошие. Там была маленькая сносочка такая, написано комплектация цены. Значит так. Вариант исполнения РРЦ 27 мая цена. Enjoy. 2 миллиона. Интересно. Там было написано 240 сколько-то. А здесь минимальная цена 2 499 тысяч рублей. Окей. Вот вам, пожалуйста, начальная цена. 2 499. Версия Enjoy. Версия Techno 2 639. Что добавилось? Боковые шторки безопасности. Еще панорамная крыша. Противосолнечные козырьки с подсветкой. А чего нет в Enjoy противосолнечных козырьков? Это очень интересно. Плафон освещения для второго ряда очень-очень денежная опция. Ее нельзя в маленькую комплектацию вставлять. Плафон освещения для второго ряда, потому что люди офигеют от премиума такого. И многоцветная интерьерная подсветка добавляется. Также отделка рамок дверей, черный лак добавляется в большой комплектации. Еще сиденье водителя с электрорегулировкой, поясничной поддержкой, сиденье пассажира с электроприводом в четырех направлениях. Это то, что тоже добавилось в высокой комплектации. И камера кругового обзора, а также датчик дождя света. Все. Это разница. Цветовая гамма. Я сейчас на сайте, и мы вместе с вами изучаем. Вы спрашивали, вот, пожалуйста, я вам показываю, что тут же за эксайт такой. Иний белый перламутр, роса, серебристый металлик, магнат, серый металлик, цвета, овация, это так красный называется металлик, овация, парадиз, ярко-синий металлик, и лунное затмение, черный металлик. Вот, цветов всего 6. Все, вот вам, пожалуйста. Теперь нам что нужно сделать? Теперь нам нужно посмотреть, сколько стоит Чири, правильно? Вот, и все. Или вы покупали. Чего вы притихли? Я здесь рассчитываю на ваше мнение. Ведь кто-то уже купил, во-первых, кто-то уже купил 300 иксайдов этих из 10 тысяч, которые запланированы к производству. Во-вторых, у вас есть 7-й Тига, и вы можете сказать, нет, это, знаете, вот это все от лукавого. Сейчас новые автомобили с пробегом через Тига. Вот это все от лукавого. И читать дальше. Комплектация цены. Ой, это, вероятно, нужно идти на сайт Черри теперь заходить. Все, я пойду сейчас на сайт Черри схожу. И тоже, чтобы прям с официального сайта брать Черри. Почему не печатается у меня? Вот Черри. Вот так вот. Шер выдали в поисковике. Черри в России. Официальный сайт, главная страница. Окей, спасибо. Модели. Модели. Открываем. Черри Тига 7 Pro Max. Это, наверное, не он, правильно? Нам нужен просто седьмой. Вот. Черри Тига 7 Pro Max новый. А это Pro Max старый. Все, Pro Max. Комплектация и цены. Вот это я понимаю, Черри. Вот зашел сразу. Бабах. Комплектация и цены. Элит. Передний привод. Передний привод, передний привод. Они все переднеприводные. Значит, а 2,5 со звездочкой. Это значит, если со звездочкой, что значит цена значительно выше. Итак, Первая комплектация. Турбо. 1.6 мотор здесь. 150 лошадиных сил. А что, разные моторы, что ли, у них получается? Да? Что там 1.5, а здесь 1.6. А, значит, сейчас, секундочку, я посмотрю быстренько-быстренько вниз, где комплектация цены. Стартовая цена. А здесь начинается все с версии Elite сразу. Обратите внимание. Elite, это, ну, как бы такая большая комплектация. Стартовая цена на Cherry Tiggo 2 720 000 рублей. Если привлекать специальные какие-то эти программы, то будет 2 500. Если без программ, 2 720. Таким образом, X-Side 2 499, стартовая цена. Tiggo 7 2 720. То есть 200 000. Да вот, в общем-то, примерно такая же цена. Разница в цене, как между белорусским и российским. Вот, полноприводный будет на старте, этот седьмой Tiggo, 2 940 000 на старте. И 3 270, если версия Ultimate, какой-то прям там такой хорошая комплектация. Все. Не знаю, какие еще у вас вопросы были к этому, к сайту? Что еще нужно было рассказать про него? Это я не знаю. Я вам могу рассказать про... Что за боковые шторки безопасности? Это такие боковые шторки безопасности, как подушка безопасности. Они такие выстреливают в момент бокового удара и закрывают водителя, закрывают окно как бы. Вот так вот. Шторка безопасности такая. Вот это называется боковая шторка безопасности. Вячеслав задает вопрос здесь про Zikr. Новость вчера была, что останавливают продажу. Была такая новость, это есть ощущение, что это маркетинговый ход, потому что подобные новости появлялись с Voya, что там запрещают Voya продавать. После этого, кстати говоря, Voya официально стали представленными быть на российском рынке, то есть появилось представительство Voya. Такая же была история, что производитель запрещает продажи, и потом вот они в дилерском центре официально стоят. Поэтому тут такие истории. Это либо для того, чтобы подстегнуть продажи тех, что ввезены, как бы уже ввезены, затоварены, либо подстегнуть покупку для отдельных юрлиц, которые закупают автомобили там и привозят сюда, чтобы они быстро-быстро собрали себе, затоварили складик на всякий случай, потому что никуда заинтересованность не денется, правильно, в Zikr. Если человек намерен купить Zikr, он познакомился со всем уже, характеристиками со всем, и намерен его купить. Так он захочет его купить. А значит, ему спрос должен родить предложение. Пусть в муках в каких-то, но родить. Вот, это второй вопрос. А третий, что это может быть просто такая финальная стадия, как, знаете, эти версии Black Edition, Dark Edition, White Edition, Yellow Edition. То есть, когда уже на излете модель, уже все. Надо как-то подстегнуть информационно, нужно что-то придумать такое, что обновит интерес к модели. Вот. И, может быть, это такая очередная стадия параллельного присутствия бренда Zikr на российском рынке перед тем, как официально начать его продавать. Поэтому эта новость может быть как знаком минус интерпретирована, так и со знаком плюс.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Модели. Моторы. Это же четверг, говорят мне. Я согласен, это же четверг, 20 июня на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Здравствуйте, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа, и в этой части программа «Моторы» сосредоточится на моторах, в том числе на автомобильной тематике, хотя мы это начали еще с прошлого часа. Да, краш-тесты, если есть задача, если выбираете, присылайте, пожалуйста, пары для столкновения, что-нибудь выберу обязательно, или предложу свою. У меня здесь есть вообще такая скандальная идея затеять скандальный краш-тест. Такой краш-тест, что, ух, реально аж заколдобится. Во-первых, начнется крик, что такого не может быть. Так нельзя. Так нельзя делать. Вот это вот, это точно совершенно будет. Во-первых. Во-вторых, оно и прикольно, что вот такое начнется. Почему? Потому что... Ну, есть объяснение небольшое. Но у вас есть возможность прислать какую-нибудь по-настоящему интересную пару. Вот реально интересную. Ну и тогда... что же делать тогда? Я с удовольствием рассмотрю ее. Сейчас, секундочку. Мне нужно здесь кое-что сделать. Но это потом. Это вот в рамках краш-теста, когда, если и когда мы начнем с вами это делать. Так, дальше. Что еще? Закончится Зиклер, он же придет под брендом Линкен Ко. Это другой немножко он кур. Вы немножечко расист. Как бы в этом смысле. Ну типа там все китайцы на одно лицо, или всех их зовут одинаково. Ли. Вот. И фамилия у них Ли у всех. Все они. Так что. Ну, неважно, что там. Что это, Чинган? Ну, неважно, придет под брендом Черри, там будет продаваться. Да, неважно. Эй, нет, стой, подожди, это два разных бренда вообще. Линкен Ко и Зикер — это разные бренды. Ну, не может прийти один бренд под другим брендом, существующим. Придумать для него что-то несуществующее можно. То есть, ну, вот как там придуман какой-нибудь Джая Ко. Или X-сайт вот сейчас придуман. Вот придумать можно какой-то бренд и под ним прийти чему-то уже известному. А прийти одному бренду под другим брендом, уже существующим, это... Вот это Рено так делали. Вот, дачу они продавали под брендом Рено. Такое можно было бы, да. Пара для краш-теста... Нет. Ну зачем вам? Александр спрашивает, как бы... Ли 7 против BMW X3, БУ из Германии, 100 тысяч пробега. Александр, ну вы же знаете правильный ответ. Ну, Александр, ну чего мы начнем? Плюс они такие не одинаковые. Вот, поэтому, нет, конечно, Лексан нужно брать. Вчера, какую неделю, вижу в окно, как хозяин амулета разбирает обшивку и, похоже, клеит шумку. Добрался до потолка, Алексей 207 пишет. Отчаянный мужчина. В смысле, он на парковке это делает, прям стоит, разбирает автомобиль. Это прикольно. Ездил ли я на Аурусе? Нет, на Аурусе я, в Аурусе я только сидел, но ездить не ездил. И, честно говоря, не горю желанием. Ну, я примерно представляю, что это такое. Ну, по Фантому, по Роллс-Ройсу. И по другим моделям этого сегмента, которые были у меня в тесте. И автомобиль, про который... Ну, как бы примерно все и так понятно. А если начинаешь выпендриваться и находить там какие-то места какие-то для какой-то критики, то выглядишь странным, реально странным человеком. Реально странным. Ну, как-то, ну, что ты идиотничаешь? Что начинаешь вот это? Там, вот тут скрипнула обшивка, а вот тут я бы сделал бы как другую бы там какую-то... Да что это в самом деле? Ну, для чего это все? В общем, поэтому нет, не было пока теста Ауруса. Ага, я в конце концов все равно не очень понимаю, как этот... Сейчас найти нужный мне автомобиль. Давайте так, сейчас я заряжу пилюлину, вот. А пока она будет играть, если есть задача реально участвовать в краш-тесте какому-то конкретному автомобилю, вот, вашему... Выбираете, к примеру, вы сейчас. Присылайте прямо сейчас. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Ладно? Потому что потом мы пойдем уже прямо вот четко в голосование. Договорились? Договорились. Все, поехали. Итак, товарищ, раздуй меха. Продай талант. Дай немножечко жизни в этот дождливый четверг. какая-то дичь, честно говоря. Вот я понимаю, когда дичь какая-то с автомобилями, которым сейчас 13 лет, там, с этими, ну, я имею в виду, с картинками, там, еще с чем-то. Но когда речь идет о новом совсем автомобиле, то здесь это вот какая-то эта дичь странно, что ты не можешь найти актуальных фотографий рестайлинговой модели, и все только потому, что... Ну, короче, странно это, странно, ладно. Я, тем не менее, намерен провести этот странный, необъяснимый краш-тест, но уже, вероятно, запущу после 30 минуты, после новостей 30 минуты, тогда, когда подберу правильно все фотографии. Ладно? Ладно. Пора для краш-теста. Чинган Хантер, Отинг, Паладин, оба пикапы. Макс, да пофиг вообще. Ну, в смысле, извините. Я к тому, что... Ну, вы же не серьезно, правильно? Чинган Хантер, Отинг, Паладин. Чинган выбираю, просто потому что я знаю, там, более-менее уверен. Значит, Mazda CX-5 с пробегом и Чинган CS-55. Наверное, плюс имеется в виду. С каким пробегом Mazda и какого года? Вообще, нужно сказать, что вот у меня здесь было небольшое... Да, вы правы, совсем, совсем правы. Пилюлю я в телегу пока не выбросил, а сейчас исправлюсь. Щукины все, да, вот заходите, и сейчас через секунду буквально, вот через одну микросекундочку, вот все, уже в телеге. Щукин, и все, можете забрать, если нужно. Я тут несколько дней ездил на CX-5 на Мазде. И это было сразу после байк X75. В целом приятный автомобиль этот байк, честно вам скажу. В чем конкретно приятность? Неплохо настроена подвеска. Неплохо решен вопрос шумоизоляции внешней, именно шумоизоляция внешних звуков, но не внутренних. То есть моторчик слышно, когда начинаешь раскручивать. Ну и моторчик сам по себе не очень большой, поэтому так, крутится азартно. Хорошая комплектация, если бы не там, вот мне не хватило, к примеру, цифровой приборной, точнее не цифровой, а приборки на виртуальной проекции на лобовое стекло. Я не понимаю, почему компании, автопроизводители впиливают в модели, на мой взгляд, совершенно экзотические какие-то опции, такие как массаж для заднего кресла, в небольшие кроссоверы класса Кодиак. И при этом не обеспечивают проекцию на ветровое стекло. Это странно, на мой взгляд. Простите, но я не знаю, потому что я бы отказался от массы ненужных опций в автомобиле ради того, чтобы у меня была проекция. Кто знает, тот поймет, почему это важно. Просто потому, что у тебя колоссальный массив задач, которые отвлекают твой взгляд от дороги, или же наоборот, ты не уделяешь должного внимания некоторым параметрам, таким, к примеру, как скорость. Вот, и... Зачастую это выливается там либо в штрафы, либо в том, что там начинает наоборот медленнее едешь. Ну, короче, когда у тебя скорость твоего, фактическая твоя скорость, висит в поле зрения прямо на ветровом стеклышке, прямо на ветровом, ты смотришь на дорогу и все время видишь скорость. Это просто супер как удобно. Вот. И это странно, что многие современные автопроизводители и многие современные модели блещут опциями куда более технологичными, казалось бы, но куда менее важными для водителя. Это странно. Так вот, CX-5. Какой приятный автомобиль, хочу сказать. Все-таки классные китайцы, это все вот... Но атмосфера, настоящий автомат, то большое, заметное внимание, которое инженеры уделили настройке подвески, настройке рулевого. Вообще все, как работают органы управления все, начиная от подрулевых этих переключателей, поворотников, там всего заканчивая всем внутри крутилочками, всем вот это. Что-то аналоговое по-прежнему остается. Так приятно, что ты садишься, вот, и кнопочка у тебя, отдельная физическая кнопочка, подогрев кресел и отдельное физическое охлаждение кресла. Раз, нажал, сразу сел и сразу чикс, нажал ее. Мультимедийка пока загружается. Вот единственное, что в CX-5, теперь уже стареньком, потому что у нас есть 50-й, вот, и, ну, то есть новая генерация вышла модели Mazda. Единственное, что, конечно, по возможности я бы обновил, вот если бы была такая возможность, чтобы ему сделать посовременней. Мультимедиа, сказал бы я. Я бы хотел мультимедиа, чтобы мультимедийка была по окну. При том, что Apple CarPlay есть, все как бы нормально. Но она долгая в том, что касается именно мультимедиа в смысле подключений, радио, всего остального. Немножечко уже исполнение такое, сам софт старый. Вот. При том, что в актуальных Маздах есть уже нормальная мультимедиа, и все хорошо. Вот мультимедиечку новенькую ей бы, с другим разрешением экрана, но чтобы картинка звенела, а не, вот, не рассыпалась на пиксели какого-то. А все остальное так приятно и необычно смотреть на колодцы аналоговых приборов, когда у тебя стрелочки настоящие аналоговые. Это уже воспринимается отдельным шиком на фоне этих бесконечных однотипных, монотонных цифровых приборных панелей аналоговые. Хотя сам вот центральный колодец, который со скоростью, там, циферки цифровые, но стрелочка, тем не менее, настоящая, аналоговая. И вообще, ну, прикольный, суперприятный автомобиль. Как реализована система AutoHold? Вы пользуетесь системой AutoHold удержания? Я в какой-то момент, годами я ее не любил, вот, а последнее время вот как-то прям взял и полюбил. И теперь прям первым делом ищу в автомобиле, где включается эта система. Заодно очень интересно смотреть на реализацию, как реализована система AutoHold, то есть удержание автомобиля, когда ты останавливаешься, но не переводишь коробку в режим паркинга, а просто убираешь ногу с тормоза, и он сам как бы стоит, потом на газ просто нажимаешь, и автомобиль дальше поехал. Ну, вы знаете эту систему. Пользуетесь или нет, это вот напишите. Говорит МСК-бот. Я стал пользоваться всегда. И вот что характерно. Казалось бы, такая унифицированная система техническая. Не новая, далеко не новая. Но так по-разному у всех реализовано. Где-то нет промежуточного этапа между полной остановкой автомобиля и включением системы этой AutoHold. То есть автомобиль остановился, и она сразу включилась. Где-то остается вот эта возможность держать ногу на педали тормоза после полной остановки автомобиля, и при этом система не включается, не активируется. Это удобно в том смысле, что ты можешь в одну педаль ехать в пробке. То есть ты приотпускаешь тормоз, и автомобиль в драйве протягивается дальше. А если нужно полностью остановиться и зафиксировать его, тогда просто тормозом дожимаешь, и она включается. Но больше всего я обращаю внимание на реализацию этапа, когда ты начинаешь движение. И вот в этом смысле байк, нужно отметить, не очень комфортен. Он как-то так прихватывает колодками при удержании AutoHold, что возможности начать движение без рывка почти что не существует. Почти не существует. То есть тебе как бы приходится все время сдергивать его с этого, с парковочного положения, с колодок. Сдергивать, и это получается рывок. А в сочетании с очень коротенькой первой передачей на роботизированной коробке передач получается следующая история. Ты сдергиваешь его, ты как бы жмешь на педаль газа, ничего не происходит. А потом он делает рывок, такой резкий. И, казалось бы, ну, рванул, так и поехали. А он делает так, сдернулся, и потом первая передача заканчивается, он переключается на вторую, провал. И только после этого, начиная со второй, уже начинается движение, динамичный разгон. И так каждый раз. К этому нужно привыкать. Я уверен, что есть определенный алгоритм, там как бы мега-спокойное нажатие на педаль газа при начале движения. Бросаешь педаль таким образом, как бы сдергивая автомобиль, но не начиная движение. Потом нажимаешь. Ну, короче, надо как-то применяться. CX-5 в этом смысле. Нажал, он зафиксировался. педаль газа жмешь, плавненько, без рывка, без закусывания, вообще без ничего. И пошел. И то, что называется бесшовное переключение. Автомат. Классический автомат, не робот. Казалось бы, это роботы должны вести себя так интеллектуально, быстро. Но автомат, но насколько бесшовный. Никаких провалов. Первая, вторая, третья, четвертая. Плавненько пошел. Супер приятно. Вот эстетические ощущения приятные. Ощущения вестибулярные от ровного разгона, ровного, плавного, хорошего ускорения, классного. Единственное, конечно, я помню, мы где-то в Сербии, по-моему, или куда-то ездили, обновление CX-5 встречали очередное, и тогда представители бренда, технический директор приводил даже приводил параметры шума внутри салона, и оказалось, что нынешний CX-5 тише Q5 предыдущего поколения в салоне. Но сейчас я вам скажу, что ничего не тише на разгоне. Очень-очень ощущается звук мотора. Вот моторный отсек бы как-то, я бы дополнительно туда что-то поставил бы, какую-то шумку. В остальном все просто, ну, очень классный автомобиль. Вот что такое, в общем, японцы, съевшие собаку на инженерии.
Моторы. Моторы.
7:35:36, говорит Москва. Моторы. Четверг, 20 июня. Доброе утро, приветствую вас. Ну что, я завожу шармань, значит, Lexus. 13-13-G.V. Год выпуска. 13-го года выпуска. И все. Смотрите, пожалуйста, не лопните там сейчас от злости или от недоумения, или еще от чего-нибудь, ладно? Прошу вас, пожалуйста. Потому что, ну, я предвижу, что сейчас начнется. И тем не менее, пусть начинается. Да начнется же! Вот это все. Сейчас, секундочку, я только допишу, что он AVD. Ладно? AV Wheel Drive. All Wheel Drive. И это тоже... Ну, этот само собой второй тоже All Wheel Drive. Но все равно тоже допишу. AVD. Правда, один новый, а второй десятилетний автомобиль. Ну, ничто не мешает нам с иронией относиться к краш-тесту. Это во-первых. Во-вторых, я думаю, что наш мир настолько многовариантен, что 100% есть люди, которые пытаются ответить на вопрос, свой внутренний вопрос своего внутреннего краш-теста или внутреннего подхода к выбору автомобиля, ну, нового, старого, именно с этой точки зрения. Потому что каждый раз, когда ты говоришь нам о стоимости актуальных автомобилей, новых, китайских, до этого новых корейских, там еще что-то, всегда найдется тот, кто скажет: «Чё? 3 миллиона? 4 миллиона? 5 миллионов? За это из палок сделанное. Да я лучше 10-летний там Тойоту возьму лучше. Да я лучше возьму 8-летний Ауди. Да я лучше...» То есть это обычная, это просто стандартная отдельная классификация автомобилистов, которые вот именно: «Да я лучше...» Ну, не знаю. Есть еще более крутые, которые: «Я лучше квартиру куплю». Это уже отдельная история. То есть ты говоришь: «Мы выбираем автомобиль». Он такой: «Да я лучше квартиру куплю». Ну, окей, ну, хорошо, ну, классно. Там, мы такие: «Решаем, в какой ресторан пойдем». А он такой говорит: «Да, я лучше в футбол поиграю». Чего это здесь? Ну, окей, ладно. Это просто другое занятие немножечко. Это, ну, как бы, футбол — здорово, хорошо. Но мы сейчас вообще про другое. Так и здесь. Мы сейчас автомобиль вообще выбираем. Конечно, автомобиль, его стоимость можно конвертировать во что угодно. Можно в квартиру, можно в бобы, можно в древесину. Там: «Да я лучше куплю 1,5 вагона дерева. Там, этого, сосны куплю. 1,5 вагона. Там, или 10 погонных метров, или 30 погонных метров хлопка куплю, ткани хлопковой». Ну, ладно. Ну, просто, ну, мы же автомобиль-то вообще выбираем. Да, поэтому сейчас я пошел на поводу у вас. Да. Toyota Filly, Lexus Alubi и прочие японоводы. Итак, сегодня в краш-тесте. LX против LX. В это сложно поверить. Но они такие одинаковые по названию и такие разные по сути. Один. Кроссовер. Технологичный. Не очень большой, но полноприводный. Только что прошедший через стадию рестайлинга. Все у него такое цифровое, такое электронное. Все у него такое, такое вот современное. И называется он Exeed LX. Второй. Ему 10 лет. Не модели 10 лет, а автомобиль проехал по дорогам мира 10 лет. И то он будет дороже Exeed LX. Называется он Lexus LX. Окей? Десятилетний. Я просто взял десятилетний 13-го года версию. Только потому, что это красиво. Ну, это же как бы, ну, 10 лет. Между ними 10 лет. Для автомобиля это поколение. То есть это как 25 лет для людей. Вот 25 лет считается человеческое поколение. Ну, то есть имеется в виду, что к 25 годам вы должны детеныша родить себе, хотя бы одного. Вот, пожалуйста, это он уже следующее поколение, 25 лет. У автомобилей этот возраст даже не 10 лет, а сейчас это иногда и 6 лет, но раньше стандартом было 7-8 лет. 7-8 лет, где-то 3-3,5 года выходит рестайлинговая версия на середине жизненного цикла модели, поколения точнее. И через 7-8 лет выходит новое поколение. Конечно, для разных автомобилей, там, Rolls-Royce 30 лет может выпускать одно поколение. Это немножко другая история. Там автомобили оцениваются иначе. Там маркетинговая подвижность модели, она другая совсем. То же самое для больших кроссоверов. Здесь поколение, мы помним, Volvo XC90, который 12 лет выпускался в одном поколении. Очень удачное, ловкое, как сказала бы бабушка на скамеечке. Ловкое получилось. Вот это все. И LX, в общем, 13-го года. По-хорошему, нужно было бы брать где-нибудь 10-го вообще года. Потому что это какой-то вообще запредел. Остаточная стоимость LX сейчас на нашем вторичном рынке. Потому что модели 11-12 года, ну там условно, 13-14 год, 4,5-5 миллионов. Lexus LX. 4,5-5 миллионов. Потом смотришь, 9-10 год. 4 миллиона. 3,9-4. Ну, вообще цена не меняется. Ты просто спускаешься все дальше, дальше, дальше. 12-летний, 13-летний, 14-летний. Что-то все время в районе где-то 4 миллионов. То есть, как это, все по 4 у них такая тема. Все по 4 миллиона. Почему я подумал, что мы можем их столкнуть? Ну, исходя, ну, во-первых, из названия, это прикольно. LX и LX. Во-вторых, ну, как я уже сказал, концепция общая. Новый кроссовер сейчас, здесь новый сегодняшний. Или автомобиль тогдашней эпохи. Тогдашний. Конечно, апологеты всего настоящего, всего большого, всего пятилитрового, всего железного, рамного, они, ну, безусловно, это просто мечта, конечно. С другой стороны, владение таким LX-ом сейчас... Кто-то скажет, да, ему пофиг, он еще проедет миллион километров. Да-да-да-да-да-да-да, это я все знаю. Это я все прекрасно знаю. Просто, ну, вы от законов физики и природы никуда не денетесь. Просто сама гравитация будет делать с подвеской вашего автомобиля вещи непоправимые. Точнее, поправимые, но поправлять их нужно просто периодически. Ну, просто потому что он очень тяжелый. И за предыдущие 10, 11, 12 лет его жизни точно совершенно у него был владелец, который говорил парням, да фигня, это же внедорожник, сейчас доедем. И по пашне там, по всему поэтому, по буеракам каким-то. Точно, точно совершенно среди владельцев были такие, такие были. Соответственно... все же ревизию, а потом ремонты и периодические ремонты, ну, как минимум, подвески, всего, что касается приводов, трансмиссии нужно делать. А для старых Лексусов это, кажется, оно должно быть дешевле, а временами оно, наоборот, становится все очень-очень дороже. Вот и проголосуйте, пожалуйста. Щукин и все. В телеге идет голосование. Я понимаю ваше недоумение. Сейчас вот недоумение сначала какое-то. Всего 200 голосов пока. Но ничего сейчас отпустит. Больно будет только одну секундочку, а потом рассосется. Нормально. Щукин и все. Зайдите в телегу. Здесь я картинки представил для вас специально, чтобы вам не приходилось вспоминать, значит, 12-й год по Лексусу это что? Вот Exceed LX, как выглядит. Его внешность, его внутренность. Интерьер изменился значительнее, чем экстерьер. Это рестайлинговая уже версия. Интерьер изменился, ну, просто разительно. Ушел экран климат-контроля. Отдельный экран был у климата. Теперь за это отвечает панель. Тактильно она сенсорная, но она вынесена отдельно, куда выведены параметры. Там скорость обдува, температура, все это отдельные кнопочки. То есть тебе не нужно ждать загрузку мультимедийки, чтобы начать операции с климатом. Иная центральная консоль, иначе выглядят органы управления. Изменился руль, ну и вообще концепция салона поменялась. Там замша появилась в отделке Алькантер. И вот это все. Плюс полноприводность, плюс новый мотор. Ну, до технических параметров мы сейчас дойдем. Пока просто зайдите и проголосуйте, ладно? 59 на 41 побеждает, как в битве отца Федора и Остапа Бендера. Карандашная битва, помните, через дверную скважину замочную. Победила молодость! Остап отобрал у него карандаш. Так и здесь побеждает молодость. Exceed 59% сейчас, новый. Lexus LX 13 года, 40%. А, я же Lexus-то не показал. Вот Lexus, пожалуйста. Ну, здесь все как любят алды. Все на кнопках, на крутилках. Легендарные тойотовские электронные часики. Легендарные. Россыпь экранов на приборке. Россыпь кнопок везде. Вот это красное дерево, как в этих бюро офисных 80-х годов, там, начало 90-х, такое все. Ну, то есть, ну, настоящее, настоящее. Кстати, это первый, это тот самый LX, где веретенообразная решетка радиатора появилась. Ну, в смысле, она стала стремиться к веретенообразной, потому что до этого это были абсолютные крузаки по внешности. То есть отличить Lexus от Toyota можно было исключительно по шильдику. Вот что там на шильдике написано, это значит он. Где у меня, значит, купить Lexus? Lexus LX, третье поколение, 12-й год. Поехали по ценам, где он? А где цены-то? Не понял, написано, ничего не найдено. 12-й год. А, это я просто поколение выбрал. Не то. Сейчас, секундочку. 13-й. Вот, надо 13-й выбрать. Нет, 12-й. Поехали. Итак, 10-й год. Lexus LX 570, третье поколение до рестайлинга. Он выглядит вот так. Вот, это вот как раз еще у него решеточка такая тойотовская. Это как у... Потом Highlander долго-долго ездил с такой решеткой. 5,7 литров мотор, 5,7, очень экономичный, экологичный мотор, очень. Пробег 200 тысяч, я думаю, больше. 367 лошадиных сил бензин, расход бензина и масла одинаковый. Да, налог 55 тысяч в год, коробка автоматическая, привод полный, владельца 3. Нынешний владелец 7 месяцев, владелец владеет этим автомобилем. Цена 3 миллиона 690 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, цена нового Exceed LX 3.7. То есть 10-го вообще года надо было бы брать Lexus, 10-го, и тогда получается, что Lexus 13-летний против нового LX. Ладно? Ну, я так, опять же, я говорю, я допущение сделал, чтобы просто красивая цифра была, 10 лет. Что у нас по модели? Значит, снаряженная масса 2700 килограмм Lexus. Шестиступенчатый автомат, атмосферный мотор, хороший мотор, ну, уже сказал, 5,7. 530 ньютон-метров момента и 367 лошадиных сил. Расход бензина, ну, где-то, я думаю, что где-то в районе 25 у вас в городе будет литров бензина, конечно, да. Ну, а остальные параметры, что, ну, внедорожник, ну, все это дисковое вентилируемое, пружинные подвески, там, как бы подключаем. Не знаю, что еще по нему говорить, по этому автомобилю. Ну, вы знаете его, что мне вам про него рассказывать? Вы прекрасно знаете этот автомобиль. Дальше, по LX. Значит, сейчас, секундочку, LX мы должны с вами характеристики. Я, честно говоря, не очень понимаю, опять LX настолько быстро обновился, вышел рестайлинг. Возможно, еще не внесли корректировки в характеристике модели, потому что здесь как бы там непонятно, это рестайлинговый уже, не рестайлинговый. Мотор 1.6, но я думаю, вот как раз эта версия для рестайлинга. 1.6 на роботе. Есть полуторалитровый, там он сочетается с вариатором. Полуторалитровый двигатель 147 сил. Если 1.6, то он уже полноприводная версия. На роботе и 150 сил. Секундочку, я как раз сейчас активирую себе данные по этой версии. Семиступенчатый робот, бак 57 литров, снаряженная масса на тонну ровно меньше, даже чуть больше, тонна 50 килограмм, меньше Lexus 1658. Багажничек 412 литров, клиренс 185. Расход в городе указан 9,9, ну, это мы посмотрим. Заправляем 92-м бензином, если что. Крутящего момента 275 ньютон-метров. Ну, что здесь еще нужно по автомобилю сказать? Приличная подвесочка, нормальная шумоизоляция. Несмотря на то, что сил не то чтобы прям сильно много, но, тем не менее... Нормально динамику держит. Ну, то есть такой крепкий середнячок, которому вот теперь полноприводность дали. Хотя, может, с мотором 200 сил поехал бы он, конечно, азартнее. И все вот это вот. Его достоинство, конечно, молодость. Безусловно, молодость. Ну, и технологичность в том смысле, что... Ну, это глупо сравнивать... Это просто разные эпохи. Это как вот человек, который вот сейчас из кармана Верту достанет. Верту, да? Трубку. Это, ну, наверное, это может произвести на кого-то впечатление с точки зрения самого предмета. Вот как предмет. Но мы ведь живем в мире, где предмет как предмет значит ничего. Его функциональность значит все. А сам предмет, ну, если это не картина, если это не предмет роскоши какой-то, ну, как бы странно. Ну и что? Вот достал ты Верту свой. И дальше что? Вот с ним ты что делаешь? Позвоню-ка другу Сереге, говоришь ты. Ну, давай, позвони. Вот и все. На этом и закончилось. Исходя из результатов, можно понять, сколько скуфов слушает программу. Ну, наверное, да. Давайте, ребят, голосуйте, серьезно. Прям, ну, вот 400 голосов сейчас уже. Результат не меняется. Но 41% вы потрясающие. Реально потрясающие люди. 41%, прикиньте. Предпочтут 10-13-летний Lexus с мотором, который, ну... Ну, вы понимаете, что такое почти 6 литров бензин, причем тот бензин еще, бензиновые, те, старые. Ну, это стабильно 25 литров. Стабильно. В лучшем случае. И вот это все новому кроссоверу. Это запредельно, конечно. Вот бы послушать ваши аргументы. А? Может, звякните? 7373-948. 7373-948. Вот это было бы интересно. Я бы с удовольствием, конечно, вас послушал. Так, нам нужно еще вот что сделать. И посмотреть на бренд. Мы же, помните, мы с вами хотя бы что-нибудь, даже крупицу информации какую-нибудь, небольшую крупицу информации получишь, об автомобильном бренде. И уже хорошо, уже чуть более информирован. То есть зона твоей информированности немножечко вырастает. Что такое Exit? Автомобильное подразделение внедорожников премиум-класса, так их называет сам производитель, я бы сказал, да не буду спорить, премиум так и премиум. Представленное китайским автопроизводителем Chery в сентябре 2017 года на международном автосалоне во Франкфурте на Майне. В начале, это в 17-м случилось. В начале 19-го года началось производство первых полноприводных кроссоверов Exit TXL. И тогда же они приехали в Россию. Тогда еще в России не получилось называть его Exit, потому что один корейский производитель тогда делал тоже Exit. И он назывался Chery Exit. Chery Exit, в одно слово. Стартовали в 2020 году, вот как раз с модели TXL и началось мое знакомство с этим брендом, ну, просто потому, что первая модель была. Третий концепт-кар был представлен, еще что такое, в апреле 2021 года пятый концептуальный внедорожник появился. Дизайнером первых моделей Exit был Кевин Райс, долгое время отвечал за внешний вид BMW и Mazda. С 3 июля 2017 года за дизайн марки также отвечает Стив Юма, долгое время работавший в концерне General Motors. Директором по исследованиям и разработкам был назначен Питер Маткин, ранее главный инженер группы Jaguar Land Rover. Один из главных инженеров — Генри Брайс, автор платформы большинства пикапов Ford, в прошлом программный директор Tesla Model S. Это в том, что касается мозгов, рук и глаз, и талантов. К вопросу о том, как корейцы так быстро пульнули. И к вопросу о том, а зачем же развивать, там, выращивать свои мозги. Нет, безусловно, свои мозги тоже выращиваются. Ну, то есть можно покупать специалистов. И это в том числе ответ на вопрос, почему вот еще кажется, что Китай, вот еще, вот, ну вот еще, казалось бы, вот мы помним это время, когда это были действительно супер-мега-странные автомобильчики, супер-мега-странные. И вдруг мы видим, ой, у меня что-то зависло, перестала меняться картинка. Вот, и вдруг мы видим, как у них пошли модели, пошли автомобили вдруг. Это все не вдруг. Это просто потому, что совместные предприятия, которые многие годы выстраивались в Китае среди китайских автомобильных брендов и мировых автомобильных брендов, потом перетекли еще и в совместные мозги, когда стали закупать специалистов. А вот результат, пожалуйста, налицо. С 19-го года, когда официально пошли продажи, сейчас какой у нас? 24-й. С 19-го года до 24-го буквально за 5 лет Exit превратился в то, что мы видим сейчас. Модельный ряд, уже там какие-то поколения пошли следующие, и бренд развивается. Потому что Exit — это тележка, ездил на каршеринге в такси, все скрипит, шумки нет. Васильич, а 13- или 14-летний Lexus, он офигенный. Тихий, ничего не скрипит, все не стучит. Он, ну, это прям вот вообще. Во-вторых, что касается такси. Спасибо вам большое за пас, который вы мне даете. Потому что я вчера за мной Tesla приехал. Такси. Tesla Model 3. Честно говоря, это был провал для компании Tesla. Tesla в моих глазах теперь... Тесла срочно должна что-то сделать, чтобы поправить свое репутационное положение в моих глазах, потому что, ребят, это телега. Это реально с точки зрения работы подвески на неровных дорогах. С точки зрения звука, что-то скрипит, кожа этого кресла, ну, это не кожа, ну, типа кожа, скрипит, кресло стучит, что мое, это спинка, где-то щелкает, отщелкивается. Сзади что-то в подвеске бухает постоянно. И единственное, что есть у автомобиля, это, как у любого электромобиля, так даже Москвич 3i может делать. Вот так вот. И, конечно, вау-фактор с точки зрения дизайна. Потому что вот бесконечная крыша, стеклянная, отсутствие каких-либо перегородок и крыши, переходящая в заднее стекло, просто весь ты так откидываешься.
и можешь смотреть эти вот... При этом сесть дико неудобно, очень-очень низкая дверная вот эта вот крыша, низкая, покатая, надо прям согнуться, чтобы туда сесть. Ну, в общем, я так скажу, как-то обшарпанная уже обивка, причем в тех местах, где руками она не трогаешь ее руками. То есть это видно, что по качеству это было так изначально. Какие-то ниточки торчат там из всего этого. Так что мне кажется, что в чем фишка Тесла, в принципе, это просто телега, в том смысле, что, ну, платформа, шасси, с хорошими ходовыми характеристиками, вот с этим совсем. Но с точки зрения автомобиля в широком смысле слова, которым мы наделяем автомобили, в которых должно быть там и про качество материалов, про компоновку, про подгонку этого всего, это все, на это все не очень сильно обращает внимание в Тесла. Вот то, что я понял вчера, проехавшись, впервые, кстати говоря, Тесла у меня не было, потому что официально их никогда нет, и я никогда не ездил. Так что это такая вещь. 61% Exceed LX, 39% Lexus, 10-13-летний. Зайдите, Щукины, все, телега, проголосуйте, а я оставлю вас здесь. Держитесь, давайте, и будьте здоровы.
Моторы.